Сегодня у нас с вами 4 февраля 2008 года. Мы с вами продолжим занятие о духовном видении духов. И если позволит время, то, очевидно, перейдем к теме о бесовском превозношении, которое имеет большую роль в нашей жизни. Итак, на прошлом занятии мы с вами рассматривали, что первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшееся забвением и неведением. То есть, вот что происходит с человеком? Мы с вами согрешаем, и если человек не ведет хартию, то есть не записывает свои грехи, то они покрываются забвением, то есть забываются. На самом деле наступает вечер, когда в вечерних молитвах надо произносить покаяние перед Богом о грехах, совершенных за день, и в итоге человек не может вспомнить или с трудом вспоминает 1-2 греха, а остальное либо забылось, враг похитил через помыслы, либо самооправдание заглушило, либо совершил и не ведал, что совершил грех. Так вот, если человек начинает видеть свои грехи, то это первое духовное видение. Несмотря на то, что враг пытается похитить от забвения, несмотря ни на какое самооправдание, отвергает самооправдание, начинает видеть и так далее. Затем открывается подвижнику постепенно мир падших духов. Он изучает их в своих страстях, в борьбе с ними, в приносимых духами помыслами, мечтаниях и ощущениях. То есть, где мы видим злых духов духовным зрением. То есть мы с вами чувственным разбирали, когда явно являются бесы под различной личиной, то есть под различной маской. А теперь мы видим, как подвижник может видеть духовно, духовными очами. То есть изучаем в борьбе со страстями. То есть враг пытается в нас развить страсть. А мы начинаем ее видеть уже, открылось зрение. Дальше, видим, как он пытается видоизменяться, находить оправдание этой страсти, как он начинает разжигать через что? Через помыслы, через мечтания, воображение, представления. Вот такие у него есть приемы. Если мы начинаем это видеть, то у нас открывается духовное зрение. То есть конкретно в конкретной борьбе, с конкретной страстью. А о борьбе со страстями мы, очевидно, с вами через занятия все-таки будем говорить, будем разбираться. Потому что мы с вами давно эту тему не разбирали, и будет очень полезно к ней вернуться. Отъемлется от подвижника обольстительное и обманчивое воззрение на земную жизнь, доселе представляешь ему бесконечную. Вот это вот состояние внутреннее наше с вами, что смерть не скоро и не завтра, и неизвестно когда, и может вообще не со мной. Вот оно в нас постоянно пребывает, к сожалению. Если даже помысла такого нету, то внутри существует такое убеждение. То есть внутри такое убеждение, потому что если бы мы не были убеждены, что у нас не скоро, то есть что у нас скоро наступит смерть, то есть до вечера могу не дожить, мы бы с вами жили совсем по-другому. Помним, как учат святые отцы, что если человек помнит, что он до вечера не доживет, станет он пустословить, празднословить, осуждать, раздражаться, раздражать. Нет. А если, не дай Бог, такое произойдет, он тут же попросит прощения, со всеми примириться. Вот это памятование часто смертного, оно вызывает в человеке такое явление. Мы же с вами не помним, поэтому злопамятствуем, злорадствуем, мстительность. Вот мстительность меньше всего люди в себе ее видят. А ведь она постоянно у нас или проявляется, когда мы на слово «два», нам сказали, мы тем же ответили, нас оскорбили, мы тоже о человеке подумали нехорошо, так как о нас и так далее. А то еще и действием. Мало того, помним, что мы мстительность зачастую оправдываем как бы методом воспитания. Вот нам нанесли какой-то ущерб, сотворили какое-то зло. Мы говорим, вот я ему так же сделаю, чтобы знал. То есть мы якобы в воспитательных целях творим зло человеку. То есть на зло отвечаем злом и оправдываемся, что мы таким образом его воспитываем, чтобы знал. Это мстительность. Это страшный грех. А мы с ним не боремся. Почему? Потому что считаем, что это справедливо. Вот сатана внушил, что справедливо ответить тем, чем тебе, как тебе поступили. Итак, подвижник начинает видеть грань ее, смерть, то есть грань нашей жизни. Он начинает восхищаться, то есть переноситься духом, ощущением к самому часу смерти, к часу нелицеприятного суда Божия. На самом деле, вот думает, если я сейчас это сделаю, а что я скажу на суде? Если это я сейчас сотворю, а что я скажу судье? А как с меня за это спросят? А вдруг не успею покаяться? Вдруг ночью меня Господь призовет? Или еще раньше? То есть мы начинаем восхищаться к часу смертным, к суду. А Василан однажды в присутствии бывших у него братьев пришел в выступление и пал ниц. После продолжительного времени он встал и предался плачу. Братья начали успокаивать его, говоря, что с тобой, отец? Но он молчал и плакал. Они упрашивали его дать им ответ. И он сказал, я был восхищен на суд и видел, что многие из нашего иноческого чина шли в муку, а многие из мирян шли в Царствие Небесное. Старец плакал, не хотел выходить из своей кельи, хотя его и упрашивали выйти. Когда же он выходил, то покрывал куколем лицо свое, говоря, «Зачем мне смотреть на этот временный свет, в котором нет ничего полезного для меня?» То есть он не любовался окружающей природой и понимал, что она вряд ли его может спасти. Зачем этот временный свет, когда не служит ко спасению? То есть единственное для себя полезным считал только то, что ведет ко спасению. Воочию увидел, как монашествующие идут в ад. Потому что некоторые считают, что если стал монахом, то спасется. Нет, спросится больше. Вот к этому хочется добавить. Тут бы сказать, зачем мне телевизор и прочие зрелища, в которых нет для меня ничего полезного. В зрелищах, в развлечениях. Зачем они мне? Вот так говорит человек трезвый. Помним, трезвение – это чистота ума. Чистота ума достигается через смирение, через покаяние. Из своего падения подвижник усматривает необходимость искупителя. То есть понятно, кому нужен Бог, кому нужен Христос. Человеку-грешнику, человеку, который хочет выпросить прощение за свои грехи, вот тому нужен. А праведнику зачем он? Он не нужен. Ему и так хорошо. А прилагая заповедание Господом к своим недугам и усматривая целительное и животворное действие этих заповедей на недуги и на страждущую душу, стяжает живую веру в Евангелие, как бы в зеркале еще яснее видит падшее естество свое. и падение человечества, и лукавых духов. То есть человек, когда начинает в своей жизни прилагать заповеди Божьи, то видит, что он их не выполняет. То есть вот здесь я выполнил, нет, не выполнил, на зло злом ответил. А здесь я врагу сделал что-то доброе, и обнаружил, что нет. В лучшем случае, говорит, да, я его простил. То есть сначала он обижался вдоволь, а потом простил. А Господь сказал, благотворите ненавидящих вас. То есть сделали доброе дело, не выполнил. Ничего благого не сделал, не угостил ничем. Мало того, благословляйте проклинающих вас. Благие слова сказал тому, кто тебя злословил? Нет. И понимает, что совершил грех, не исполняет заповеди Божии. И вот тогда он вот эти заповеди начинает своим недугом прикладывать. Тогда он начинает каяться, видит, в каком тяжелом состоянии находится. И тогда, естественно, получает и прощение, и начинает видеть вот этих лукавых духов, которые склоняют на преступление заповедей. Весьма естественно духу нашему стяжание бесстрастия, когда ощущение падшего естества заменяется ощущениями духовными и последующими сопутствующим умилению. То есть вот стремление бесстрастия, это нам естественно. Но понятно, для того, кто понял вот эти духовные ощущения, мы с вами привыкли к ощущениям плотским. То есть нам нравится вкусно поесть, чтобы было тепло, удобно, мягко, как говорят, комфортно. Вот к этим мы привыкли ощущениям. И они нам родные, мы к ним стремимся. Но помни, что человек, который вкусил духовные наслаждения, он тогда их ценит гораздо выше. Но вот представьте, как хорошо, когда на сердце покой. Когда, ну, не терзает ни жадность, ни ревность, ни корость. Когда вот такая любовь, спокойствие, мир. Вот какие замечательные ощущения. А еще, если к этому покою прилагается благодеяние Божие, вдруг Господь что-то даровал нам. И даровал духовное, то есть вдруг любовь появилась к тому, кого раньше ненавидел. Чувствуешь, он такой, как кажется, хороший человек, а я с ним столько ссорилась. Вот отсюда такая раз, вот эти духовные ощущения, они грешникам незнакомы. Они мирскому человеку незнакомы, вот эти переживания. Поэтому он никак не хочет поступиться вот этими телесными, чувственными ощущениями в угоду духовным, потому что он их не вкушал просто. Поэтому, если говорят, что человеку надо чем-то поступить в ущерб себе, то есть в ущерб телесному, ну, скажем, поститься, ну, сразу человек жертвует своими вкусовыми ощущениями и прочим. То есть поститься – это же не только не вкушать скоромное. Поститься – это воздерживаться и от количества, не объедаться и прочее. То есть это что касается телесного. Как ему объяснить, что надо поститься, если он привык этим наслаждаться? А вот получить радость от того, что постился, ему это незнакомо. Он не понимает этих ощущений. Но если человек только начинает вкусать, ему дальше это уже естественно. Вот у нас впереди пост. Впереди у нас пост. Очень скоро он наступит. И вот все по-разному его ждут. По-разному. Одни с нетерпением. И скорее бы пост, а то вот уже так распустился и прочее. Другие говорят, скорее бы пост, что-то располнело, похудать бы. Да? Ну, понятно, этот пост не впрок. Значит, другие с ужасом вспоминают, что же я готовить-то буду в пост. Есть нечего, кормить нечем и так далее. И что вообще придется от всего отказаться. Но это что касается физического поста. Но ведь главный-то пост – это языком, ушами, глазами. Ушами – вот чем главный пост. И вот кто начинает поститься чувствами своими, тот получает наслаждение от того, что наше сердце, оно не страдает от тех мерзостей, которые проникают через уши, глаза в сердце. Вот пост, стоишь на посту, как солдат, чтобы не пропустить в сердце ничего, что противно Богу. Свой помысел, заходи, чужой, вон отсюда. И так хорошо в сердце, ни одного поганого помысла, ни одного дурного чувства в сердце. Потому что все сразу, Господи, отгони, это бесовское, это бес мне внушает, Господи, отгони. Вот он начинает уже видеть, что эти чувства и прочее возбуждают в нем брак. А разум падшего естества заменится духовным разумом, образующим из понятий, доставляемых духовными видениями. То есть человек, когда начинает видеть духовно, то разум его пополняется, он начинает уже отличать добро от зла. Добрый помысел от худого и отгонять, и как хорошо. А так, вот помним, есть такое выражение, говорит, дурное настроение. Вот человек ходит, и у него дурное настроение. И он, видите, с этим не борется. Все страдают от того, что у него дурное настроение. Начиная с внешнего вида, кончая с его раздраженного отношения к окружающим, и есть самооправдание, у меня дурное настроение. А это полная духовная слепота. Человек не видит, что его сердцем овладел враг рода человеческого. Через помыслы возбудил вот это дурное чувство, и он там его пригрел в сердце и носит. И это дурное чувство ведь выплескивается через глаза и через язык на окружающих. Сатана изнутри еще и поражает других. Таким образом человек становится еще разносчиком, орудием в руках беса. А понял бы, что дурное настроение – это неправильное выражение. Что это принял худые помыслы и с ними согласился. И их носишь. Понял это, сразу тут же искорчевал, то есть выкорчевал. Взмолился, Господи, отгони, это бесовское, это не мое. И Господь тоже скажет, бес, отойди. Все, и перевел мысль на что-нибудь доброе. Слава тебе, Господи, что ты мне указал, я увидел это. Увидел, что у меня не дурное настроение, что бес вкрался в сердце. Слава тебе, Господи, от этого радость. Все на душе хорошо, а окружающие пришли в соответствующее состояние. Да, видим, что вот же, мы уже радуемся все. Однажды пустынник Авид, узнав о великих подвигах подвижника Маркиана, пришел его навестить. Когда они насладились беседой и узнали добродетели друг друга, то в 9 час вместе совершили молитвословие. А Евсевий, ученик Маркиана, вошел к ним, неся кушанья и хлеб. Великий Маркиан сказал благочестивому Авиту: «Пойди сюда, возлюбленный мой, и вкусим вместе от этой трапезы». Он же отвечал: «Не помню, чтобы я когда-нибудь принимал пищу прежде вечера. А часто даже и по 2-3 дня провожу без пищи». Великий Маркиан сказал: «Ради меня измени ныне свое обыкновение, потому что я, имея болезненное тело, не могу дожидаться вечера». Когда и этими словами он не убедил чудного Авита, то вздохнул и сказал: «Я очень беспокоюсь и душевно мучаюсь. Ты предпринял такой труд, чтобы увидеть человека трудолюбивого и любомудрого, а увидел корчемника и человека невоздержанного». Но чудный Авид опечалился этими словами и сказал, что для него приятнее было бы употребить мясо, чем услышать это о Маркиане. То есть, что он корчемник, невоздержанный. Тогда великий Маркиан сказал: «И мы, любезные, проводим жизнь подобно тебе, держимся того же порядка подвижничества, предпочитаем труды покою, пост ценим выше пищи и принимаем ее обыкновенно при наступлении ночи, но вместе с тем знаем, что дело любви дороже поста. Дело любви есть дело божественного законоположения, позже дело нашего произволения». То есть, он говорит, что вот Господь заповедал законом нам любить Бога и друг друга. То есть, это закон. А пост – это произволение. Хочешь – вкушай до захода пищи, солнца пищу, хочешь – после захода вкушай. То есть, это твое произволение. Нету закона, чтобы вкушать только после захода. То есть, дело любви выше дела поста. Но божественные законы должны уважать гораздо более трудов, предпринимаемых нами по собственной воле. Ведь человек сам по собственной воле налагает пост. Так рассуждая, приняв немного пищи и восхвалив Бога, они прожили вместе 3 дня и разлучились телом, но не духом. Итак, как не подивиться мудрости этого мужа, по которой он знал и время поста, и время любомудрия, и время братолюбия, и различие отдельных добродетелей, какая должна уступить какой по временам предоставлять преимущество. То есть, вот видим духовное рассуждение. Человек знал, что главное, что второстепенное. Когда уступить одному требованию природы, скажем, или духовному, когда к другому уступить. Вот некоторые, прочитав жития святых, что они нарушали пост ради пришедших к ним в гости. И те, кто приходил в гости, нарушал пост. Ну вот видим, человек раньше захода солнца не вкушал. А то ему предложили до захода солнца, и он нарушил свой пост. Кусил до захода солнца. И тот, к кому он пришел в гости, он тоже не вкушал. Но ради гостя он приказал принести раньше. Имея неправильное понятие о посте, на исповеди оправдывают нарушение поста тем, что они были в гостях или к ним приходили гости. Вот как правило, как только начинаются праздники, все тут же уже вереница исповедников, батюшка не постилась, была в гостях сразу. Не что сказать, не постилась. Нет, была в гостях. Тут же, значит, таким образом человек лишает себя покаяния, потому что имеет место самооправдание. В гостях была. Или наоборот, пришли гости, я вынуждена была нарушить пост. Когда начинаешь разъяснять, говорит, ну как же, в жития святых же пишут, что вот ради гостей пост нарушали. То есть, вот если обратим внимание, то подвижники, они не вообще пост нарушали. Видимо, он сказал, я бы мясо даже вкусил. Они мясо не вкушали. Они свой личный пост. Скажем, он в себе взял пост до захода солнца не вкушать. Вот что он нарушил. Или, скажем, он вкушал 2 финика в день. А тут гости пришли, он еще и сухарей размочил. Подвиг совершил. Да, нарушил свой пост. Сухари в соленой воде, еще и финики. Все. Корчемник, как он себя обозвал. Да? Вот. Чревоугодник. Это не значит, что они в пост выложили мясо с курицей и начали кушать. Поэтому не будет нам оправдания тем, что мы в пост пошли в гости и там нарушили этот пост. Значит, в таком случае надо или не ходить в гости, если пришли, значит, тогда поститься в гостях. Правильно, конечно, не искушать. Во всяком случае, не оправдываться, не будет оправдания. Вот заведомо, ведь идет в гости, и знаешь, там будет скоромное. Знаешь, что впереди исповедь. Ну ладно, скажу, вот в гостях была, ну что, куда деваться некуда. Деваться некуда, поэтому нарушила. Еще раз напоминаю, впереди у нас пост. Еще раз напоминаю случай с архимандритом Кранидом, когда он, будучи в гостях проездом у дяди в Москве, дядя не постился, и он решил, что ради него одного не будут готовить постную пищу, и не постился. И увидел Богородицу с Христом, они отвернулись от него. И Богородица сказала, он, когда он спросил, что же вы от меня отвернулись, а Богородица сказала: ты не постишься, значит, ты не почитаешь страдания моего сына. От таких людей мы отворачиваемся. Все. Вот на будущее, как только захочется идти в гости и намеренно нарушить пост, так и помни, все, Господь и Богородица отвернутся от меня. Ведь на самом деле был у него выход. Первое. Он мог сказать: дядь, приготовь мне постного. Но не убили бы за это. Или если бы, скажем, а дядя сказал: нет, не буду ради тебя готовить одного постного. Тогда дедёк погасил, сказал: прости, дядя, мне надо ехать дальше. И все. Нет? Вот спрашивают, а если в больнице? Значит, в прошлом году 2 недели я отлежал в инфекционной и 2 недели в туберкулезной. И постился. Приходишь там, где раздают, когда лежал, не поднимался, когда подвозили пищу, спрашивал, что там. Они говорят: да вот супчик у нас какой, больничный. Ну, понятно, что там ни сметаны, ничего нету. Один овощ плавает. Слава Богу. Картошка с этими, с сосисками. Сосиски себе, а картошку мне. И ни один меня, ни врач, ни одна, кто на кухне там, не упрекнули. То есть, везде подходишь к раздаче, говоришь: мне, пожалуйста, вот одной картошечки или одной каши без этого. Да? И давали. Мало того, был случай, когда еще до этого лежал в Галезерсе. Раз объявилось, что я пощусь, то есть попросил постного, на следующий день прихожу, а там макароны по-флотски, то есть вермишель, перемешанная с мясом. А повар мне говорит: я вот тут вам картошечки поджарила. А рядом со мной человек сказал: слушай, может, мне тоже жареные картошечки? Они говорят: ты не постишься, вот есть, что дают. Значит, вы меня простите, значит, неправильно приводить себя в пример. Неправильно. По святым отцам это делать неправильно. Я не в самооправдание, а вынужден. Вот спросили, как быть в больнице в пост. Значит, поэтому вот нет у святых отцов, я не встречал высказывания, что нужно делать в больнице, когда пост. Ну, нет такого. Да, или в больницах не давали скоромного в пост. Очевидно, не давали. Вот. А постились все. Значит, так вот, на собственном опыте, сколько раз лежал в больницах, каждый раз постился. И шли навстречу те, кто готовил пищу. И никто, и не лечащий врач, не упрекнул ни разу. Потому что знает, что спасение не в еде. Поэтому оправдание можно найти чему угодно, но помним, что на суде оправдания не будет. И вот я постился, а здоровье поправилось. Выписали меня абсолютно здоровым, как они сочли. Значит, понятно. Итак, чтобы отвлечь нас от жительства по евангельским заповедям, от христоподражательного смирения, от умиления, от духовного видения, от освобождения из рабства страстей и от бесстрастия, от воскресения душою, чтобы удержать в слепоте, в смерти, в плену у себя, падшие духи ведут с подвижниками ожесточенную брань. В этой брани истощает всю свойственную им злобу, все свойственное им лукавство. Еще раз, почему мы это с вами напоминаем? Если мы с вами встали на спасительный путь борьбы со страстями, с грехами, то непременно помним, что враг будет вести ожесточенную борьбу. Вот если это помнишь, то помни, что легкой победы не будет. Легкого освобождения от страстей не будет. Враг цепляется за каждую кромку. Приходившие к святому преподобному Антонию знакомые, поскольку он не позволял им выходить внутрь ограды, нередко дни и ночи проводили вне ее, то есть вне ограды. Слышат они, что в ограде как бы целые толпы метутся, стучат, жалобно вопят и взывают: «Удались из наших мест! Что тебе в этой пустыне? Не перенесешь наших козней!» Стоявшие вне подумали сначала, что с Антонием припираются какие-то люди, вошедшие к нему по лестнице. Когда же, приникнув в одну скважину, не увидели никого, тогда, заключив, что это демоны, объятые страхом, сами начали звать Антония. И он скорее услышал слова последних, нежели позаботился о демонских воплях. Вот демоны орали, он их не слышал. То есть он вел себя так, как будто он один и никого не слышит. Люди позвали, он тут же отреагировал. Еще раз хочется напомнить, что когда бесы начинают у человека возбуждать внутри или голос, или свет, или любое другое видение, самое главное оружие – это не обращать внимания ни на голоса, ни на мелькание, ни на свечение. Вот это самое главное оружие. Как только обратим, все, это начало падения. Подойдя к двери, умоляет пришедших удалиться и не бояться. Демоны, говорит он, производят мечтания для устрашения боязливых. Посему запечатлейте себя крестным знаменем и идите назад смело. Демонам же представьте делать из себя посмешище. И пришедшие оградитесь знаменем креста. Итак, помним, что это великое оружие нам Господь оставил. Крестное знамение, крест, который на груди. Великое оружие. Антоний остается и не терпит ни малейшего вреда от демонов. Даже не утомляется в подвиге. Потому что учащение бывших ему горных видений и немощь врагов доставляет ему великое облегчение в трудах и возбуждает усердие к большим трудам. То есть то, что ему Господь показывал из небесного, то есть мы знаем, что не всегда видимым образом Господь нам указывает на небесное, а в помыслах. Вот когда мы вспоминаем о той радости, которая испытывает небожители, то есть тех, кто достигли Царства Небесного, когда читаем свидетельства тех, кто там был и видел, мы как бы взором духовным переносимся туда. Тогда понимаем мы и бессилие бесов, что ничего они только попугать могут. Говорит, завтра за квартиру нечем будет платить, что будешь делать, подорожало и так далее. Начинаются страхи. Еще ничего не случилось, а уже все запугал, черным оком посмотрели. Знакомые часто заходили к нему, то есть к Антонию, думая найти его уже мертвым, но заставали поющим: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия». Помним, это 67-й Псалом. И еще: «Все языцы обыдошами, и именем Господним противляешься им». Псалом 117. Видим, пел от сердца. Отсюда у нас помним, что в сердце, что на устах, то в сердце. И в сердце крепость. Почему и полезно нам с вами петь псалмы. Еще раз помним, что такое петь псалмы. Это читать нараспев. Все повеления Твои, все признаю справедливым, всякий путь лжи ненавижу, пел Антоний. Это говорит Святой Дух о руководстве своем человека ко спасению. Так в противоположность этому должно бы противодействовать всякой заповеди Нового Завета. Ненавидит всякий образ благоугодного жительства. То есть, как только мы начинаем богоугодно жить, бесу это нестерпимо. И, естественно, он находится среди людей, тех, кто ему служит. Вольно, невольно, сознательно и бессознательно. И, используя это их, набрасывается на тех, кто пытается жить по совести, по закону Божьему. Поэтому к этому надо быть готовым, спокойно переносить. Но в этом-то противодействии евангельским заповедям и в содействии всем греховным наклонностям изучается подвижником благочестие, падшие духи. То есть, как только начинаются козни, вот через эти козни мы начинаем усматривать действия бесов. Усматриваются им, познаются при познании духов, приобретенным этим средством. Чувственное видение духов, если оно допускается, только пополняет познание. То есть, если человек начинает духовно видеть действия духов, ну, пришел помысел, скажем, ну, пост впереди, да, а пришел помысел, ну, как ты будешь поститься, у тебя язва. Значит, бес начинает запугивать. Ну, тогда припоминаешь, что если не поститься, язва не вылечится. Но я не видел человека, у которого вылечилась язва от того, что он не попостился. И наоборот, еще никто не умер от язвы, потому что постился. То есть нормальный пост, он на язву, наоборот, он, вот если тум потребляет язвенник, так это для желудка такая благодать. Она смазывает. Вот. Поэтому, еще раз, вот как только начинается, сразу обнаруживает, где бес начинает запугивать, стращать. Сколько помним раз и подвижникам Киево-Печорским являлись бесы в виде врачей. Пришел в виде врача и уговаривал, чтобы он не постился. Ты ослаб, ты умрешь, ты не можешь. Значит, а потом, когда встречал твердое сопротивление, то исчезал как дым. Много раз ублажали меня демоны, а я заклинал им их именем Господним, повествует святой преподобный Антоний Великий. Много раз предсказывали они мне о разливе реки, а я спрашивал их, вам какое до сего дело? То есть, видим, они применяли все против него возможности. Ну, скажем, прослыть прозорливым. Вот если они сказали, вот Нил разольется, и он сказал, и Нил разольется другим. Все сказали, и он разлился, вот смотри, прозорливый, да, значит, уже святой распрозревает. А он, видишь, бесом говорит, а вам какое дело, разольется. Иногда приходили с угрозами и угрожали меня, как вооруженные воины. В иное время наполняли дом конями, зверями и присмыкающимися. А я воспевал, сии на колесницах, сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего возвеличимся. Это 19-й псалом. И по молитвам Господь обращал их в бегство. Иногда приходили во тьме, имея призрак света, и говорили, мы пришли озарить тебя, Антоний. Но я, смежив глаза, молился, и тотчас угасал свет нечестивых. Через несколько месяцев пришли и будто воспевали псалмы и произносили места из Писаний. Аж же, яко глух, не слышах. Видим, бесам ничего не стоит запеть псалом. явиться под видом праведника и Священное Писание привести, где мы вот здесь в жизни на практике знаем, что бесы используют этот излюбленный прием, цитировать Евангелие. Это у сектантов. Все сектанты на память цитируют Евангелие. Но искажая смысл сказанного, находятся в бесовском пленении. А так наизусть. Бес им говорит, они повторяют. А если отогнали от него беса, он бы забыл, что цитировал. Помним, такое же было с Никитой Киопечерским. Он тоже цитировал Священное Писание, так Ветхий Завет. А когда старцы взмолились, и бес отошел, так он забыл напрочь вообще, что говорил. Иногда приводили в колебания монастырь. Но я молился, пребывая неподвижен мыслью. После всего еще пришли и стали рукоплескать, свистеть, плясать. Но я молился и лежа пел сам себе псалмы. Вскоре начали они плакать и рыдать, как изнемогшие. А я прославлял Господа, сокрушившего и посрамившего их дерзость и безумие. Видим, что человек пережил. Вот когда читаешь, так просто. Явились они в виде гадов, так, порукоплескали и прочее. Да в ужас придешь, когда ночью в темноте, и вдруг светящиеся, и злобные, и все это на тебя набрасывается. Но почему он мог против этого постоять? А вера в Бога, а надежда на Бога, а любовь к Богу. А разум был светлый, и он мог различать этих духов, и знал бесполезность их угроз. Точно таким образом получается познание о человеке. Существенное познание человека приобретается изучением его образа мыслей и чувствованием, его образа действием. Чем такое изучение будет подробнее, тем познание делается определенное. Знакомством лицо к лицу пополняется это познание. То есть, если мы хотим узнать о человеке, то что? Первый образ мыслей, который определяет его жизненный уровень, его поступки. Вот как человек мыслит? Верующий он человек или он безбожник? Вот сразу показатель. Тогда знаешь, что от человека можно ждать. Что от верующего, какие поступки, какие от безбожника. Мало того, поведение в случае прегрешения. Верующий, если прегрешил, будет каяться и исправляться, безбожник будет стараться сокрыть свое преступление от всех, оправдать и сокрыть, и так далее. Да? Так вот, значит, чем подробнее мы знаем и образ мысли, чувствования, действия, тем мы по определенным знаем о человеке, о характере и поступках. Одно личное же знакомство не имеет почти никакого значения в отношении к существенному знанию человека. Но если мы вот так встретились, поговорили, ну так лично я знаю его. Но мы не знаем ни образа жизни, ни образа мыслей. То есть мы не имеем представления о человеке. Падшие духи действуют на нас различными помыслами, различными мечтаниями, различными прикосновениями. То есть вот мы с вами, когда знаем образ действия бесов, то мы их уже познаем лицом к лицу, мы можем с ним сражаться, мы можем их распознавать. Для чего мы с вами здесь и проходим учение святых отцов? Потому что больше всего человек согрешает от того, что не видит, как бесы влияют, как они соблазняют, на что толкают, и не знает, как с ними бороться. Не может различить в помыслах, в чувствованиях, в действиях. Святой преподобный Варсенофий Оптинский повествует. Рассказывал мне начальник нашего скита, отец Анатолий. В скиту нашем жил в качестве послушника некто Жаткевич, родом из дворян. Бес не давал ему покоя, смущая его помысл тем, что он при смерти тотчас схватит его душу и увлечет в ад. Тот вот постоянно, вот как только умру, бесы тут же меня унесут. Как только умру, так бесы меня схватят. Вот такой помысел приходил к человеку. Но страх, естественно, сковывал сердце. Наводил на него бес и страхование. Так, когда Жаткевич однажды шел по скиту, то увидел, как вдруг из трапезы выбежал повар с помелом, на котором были горящие угли, и кинулся, чтобы нанести ему удар помелом. В ужасе Жаткевич бросился от него бежать, но повар внезапно при этом исчез. Оказалось, что это был не повар, а бес, принявший его образ. По смерти Жаткевича один монах читал в церкви псалтырь, и вот видит он явно, что в церкви стоит Жаткевич и держит великий крест из сияющего золота, что продолжалось полчаса и даже более. Не упомню, как батюшка назвал этого монаха, помню только, что в миру фамилию носил Карпенко и был родом также из дворян. То есть он непрестанно боролся и увенчался. То есть он здесь нес крест, без на него страхованиями через помыслы и явными. А он претерпевал благодушно. И видим, увенчался, не забрал его бес, он только пугать мог. А он боролся. Не боролся бы, значит, конечно, на самом деле бес его душу и похитил бы. В действиях своих падшие духи усматриваются и изучаются. О всех этих действиях упоминает Священное Писание. То есть мы духов изучаем по их действиям, которые они на нас производят и на окружающих. И видим, в Священном Писании об этих действиях сказано. Святое Евангелие изображает дьявола, сперва вложившим в сердце Иуды Искариотского мысль о предании Богочеловека. Вот действие, помысел. Дальше. Помысел не отогнал, проник в сердце. Потом, вошедшим в Иуду, то есть он сначала помысел в сердце, а когда причастился, то и бес в него вошел. Из Евангелия явствует, что Иуда имел наклонность к сребролюбию. И вопреки заповедям Господа, начал удовлетворять влечением этой страсти, прикрываясь благовидным, но в сущности лукавым попечением о нищих. То есть он воровал, он имел кружку, то есть все деньги апостолов были в одном месте у него в руках, и он казначей был, да, по-нашему. И он оттуда воровал. Дальше вот через эту страсть, видим, сатана вложил и мысль о предательстве, и сам вошел. На основании этой страсти дьявол начал внушать ему мысль о предательстве. Когда Иуда усвоил дьявскую мысль себе и решился привести ее в исполнение, тогда дьявол вполне возобладал им. «Смотри, — говорит блаженный Феофилакт, — вошел в него сатана, то есть вошел в самое сердце, объял душу. Прежде он снаружи ему, извне, страстью сребролюбия, ныне окончательно владел им». То есть достаточно одну щелку предоставить дьяволу, через которую он может проникнуть, дальше он захватывает, если человек, понятно, не борется с этим. Страшно согласиться с помыслом дьявольским. За такое согласие Бог отступает от человека, и человек погибает. Еще раз. Как мы часто в течение дня соглашаемся с бесовскими помыслами. Как часто, абсолютно не замечая. Почему? Потому что не видим, что это бесовский помысел. Считаем, что это он наш собственный. Ведь он под нашим видом так и внушает помыслы свои. Это случилось с Ананией и Сапфирою, упоминаемую в апостольских деяниях, которые по принятому ими внушению дьявола согласились солгать перед Духом Святым и немедленно по преступлению поражены были смертью. Анания, Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Спросил, помним, апостол Петр спросил. То есть, еще раз, лицемерное покаяние. Вот лицемерное покаяние также ложь Святому Духу. Это хула на Святого Духа. Если человек на исповеди говорит «каюсь», но сам не собирается расставаться с этим грехом, это лицемерное покаяние, это лжем Святому Духу. Ведь Святой Дух знает наше сердечное расположение. Он знает, что мы не собираемся расставаться с этим грехом, а мы с ним лжем. Это чаще всего происходит, когда человек начинает каяться как бы по принуждению. То есть сам не хочет расставаться с грехом, но знает, что если он его не произнесет, до исповеди, до причастия не будет допущен. Поэтому говорит, у женщин это, как правило, краска, брюки, и у большинства это зрелище, за которое положено отличать небогоугодные и прочее. Вот. Человек стоит, кается, на самом деле не собирается. Что мечтаниями искушает дьявол человека, это видно из искушения дьяволом богочеловека. Дьявол показал Господу все земные царства и славу их в час времени, то есть в мечтании. Он в мечтании Богу показал, вот видишь, все царства. А ум наш имеет способность мышления и способность воображения. Посредством мышления он усваивает понятия о предметах, посредством воображения усваивает себе образы предметов. То есть нам это естественно. Нам сказали камень, и мы сейчас все себе представили камень. Мало того, я даже сейчас скажу, какой булыжник. То есть это свойственно человеку. Серый булыжник. Вот никто гранитный кусок камня, скажем, белого цвета не представил. Но, тем не менее, вот как только нам, мы слышим какое-то понятие или о каком-то предмете, то у нас внутри возникает воображение, которым мы представляем то, о чем идет речь. Вот если нам описывают, ну скажем, какие-то части города, которые мы знаем, мы их видим. Вот говоришь, пойдешь по Зирнову, добрее вас, и угол Зирнова и Бривость мы сразу себе представили. Ну, приблизительно уже даже дома какие виден, там повернешь налево и увидишь, что там находится такое-то здание, скажем, гостиница. Вот, мы уже и гостиницу Латвии увидели. То есть это нам свойственно. И в данном случае это нам полезно. То есть нам на помощь приходит наше воображение. Без него, помним, невозможно ни сконструировать ничего, ни сотворить. Ну как можно сделать выкройку или построить автомобиль или еще что-то, или дом, если не вообразить, не представить и это не отразить в чертежах? Дьявол, основываясь на способности мышления, старается сообщить нам греховные помыслы. Итак, зная, что мы мыслим, он внушает, есть у него такая способность. Внушать нам помыслы. Горе тому, кто этого не знает и не понимает. Горе. Основываясь на способности воображения, старается запечатлеть соблазнительными изображениями. Вот тут уже дьявольское действие. То есть он использует то, что нам Господь даровал, в своих корыстных целях. То есть во зло использует наше воображение. Это и непристойные картины, картинки, фильмы, все, что хочешь. То есть он тут же, вот как святые отцы учат, легко увидеть и отвернуться. Вот идешь по улице, навстречу идет молодая девица с обнаженным животом. Легко тут же отвернуться. Так учат святые отцы. Но очень тяжело, чтобы потом это не пришло на память. Не один раз при том. И не в течение ни одного дня. То есть сатана видел, что мы скользнули взглядом. Он потом это воображение будет представлять постоянно. Но если мы знаем, что это бесовское действие на наше воображение, мы же тоже скажем: Господи, отгони это бесовское. Вот тогда легко сражаться. Вот тогда мы можем спокойно противостоять демону. Но если человек не понимает, что это бесовское воображение, он так и говорит: я все время представляю, я все время вижу. В таких случаях спрашиваем. Вот приходит на исповедь и кается. Говорит: каюсь, батюшка, вот один раз увидел, а потом все время это у меня в уме. Спрашиваем: ты хочешь об этом думать? Говорит: не хочу. Бог тебе это будет напоминать? Нет. Значит, откуда у тебя это? Понятно, от беса. Вот он внушает, а ты с этим соглашаешься. От этого и страдаешь. А как только малейшая тень напоминания о чем-то греховном или скверном, тут же сказал: Господи, это бесовское, это не мое, отгони, Господи, помилуй. Помысел перевел, и воображение тут же отошло от нас. Тут же отошло. Значит, еще раз. Вот если человек не понимает, что враг в него вкладывает воображение, значит, он не борется. С собой никто не борется. А с другом запросто, если понял, что это у тебя не твое. Наконец, поскольку змей этот не возмог низложить этим Антония, то есть воображением, представлением и прочим видениями, а напротив того, увидел, что сам изгнан из сердца его, то по написанному, скрежеща зубами своими и как бы вне себя, каков он умом, таким является по виду, именно же в образе черного отрока, по елику низложен был этот коварный, то как бы изъявляя покорность, не нападает уже помыслами, но говорит человеческим голосом: многих обольстил я, и еще большее число низложил, но в числе многих, напав теперь на тебя и на труды твои, изнемог. Потом, когда Антоний спросил: кто же ты, обращаешься ко мне с такой речью? Не таясь немало, отвечал он жалобным голосом: я друг блуда, обязан уловить юных блуд, производить в них блудные рожения, и называясь духом блуда. Многих, желавших жить целомудренно, я обольстил. Великое число воздержанных довел до падения своим раздражением. За меня и пророк укоряет падших, говоря: духом блужения прельститеся, потому что я был виновником их преткновения. Многократно смущал я и тебя, но всякий раз был низложен тобою. Антоний же, возблагодарив Господа, не боясь, сказал врагу: поэтому и достоин ты великого презрения, ибо черен ты умом и бессилен, как отрок. У меня нет уже и заботы о тебе. Господь мне помощник, и аз взираю на враги моя. Черный отрок, услышав это, немедленно с ужасом бежал от слов сих, боясь уже приближаться к Антонию. Видим, достиг человек бесстрастия, отверг нападения бесовские, блудные, и бессилен он, как отрок. И видим, что он сказал: черный, потому что и помыслы черные у него. Как малое и не злобовит дитя, говорит святой Исхий, видя кого-либо, какого-либо фокусника веселиться и последует фокуснику по незлобию, так и душа наша, простая и добрая, будучи такое создана Всеблагим Владыкой, увеселяется мечтательными прилогами дьявола. Итак, дитя неразумное видит фокусник, что-то там делает, и он начинает ему подражать и веселиться. Вот у нас, к сожалению, душа, когда находится в таком состоянии, хотя тело у нас с вами уже в преклонном возрасте, а душа еще, простите, не созрела. Вот тогда и начинает душа услаждаться прилогами. Прилог, помним, да, это помыслы, которые враг нам внушает. Прельщаемая прилепляется ко злу, как бы к добру, и примешивает, соединяет свои помыслы с мечтанием бесовского прилога. А вот тут уже совместная работа началась. Помним с вами, что если пришел бесовский помысел, любой, скверный, блудный, злобный, и мы вот тут же отогнали, Господи, помилуй, Господи, отгони это бесовское, и перевели мысль на что угодно, это нам в грех не вменяется, и каяться в этом не надо. Если мы остановились и начали пережевывать, вот в этом случае уже вина на нас, уже надо каяться слезно. Мечтание бесовское действует на душу очень вредно, возбуждая в ней особенное сочувствие к греху. Являясь часто, она может произвести неизгладимое пагубное впечатление. Чаще всего вот эти мечтания, воображения, представления дьявол наводит на людей, пользуясь праздностью. Скажем, уже пора вставать. А человек сказал, ну, полежу еще немножко. Вот как только полежу еще немножко, тут поток мыслей, воображений, представлений любого характера. Встал сразу и лишил беса этого удовольствия, толкнуть нас на грех. Дальше. Сидит человек праздный, ничего не делает, не читает, не молится. Поток мыслей, воображений, представлений. Вот через праздность дьявол так часто пользуется нашей невооруженностью. Мы беззащитны, когда праздны. О том, как действует дьявол на человека через прикосновение, читаем в книге Иова и в евангельской повести о женщине, которую связал сатана особенным странным недугом. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождайся от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и не стала славить Бога. Видим, нашу душу скорчит бес. Вот через наше греховное с вами поведение. От прикосновений бесовских возбуждаются плотские страсти и поражаются болезни, на которые не действуют обычные человеческие врачевания. Ну, помним, рожа. А рожу врачи не лечат. Это бесовское прикосновение. Как правило, отправляют к бабкам, гадалкам, человек охотно идет прямо к бесам. От одного беса идет к другому. Бес рожи посадил, он еще к более высокому бесу идет. А христианин идет в церковь, кается, соборуется, и рожи как не бывало. То есть бес отогнал голос Господь, как от этой отскорченной, и нет рожи. Это только одна из болезней, которые бес накладывает на человека. Все эти образы бесовских устремлений на человека можно изучить, читая жизнеописания святых и отеческие сочинения. преимущественно составлены для назидания иноков. Но изучение и чтение очень недостаточно для удовлетворения познания, необходимо изучение опыта. То есть, сколько бы мы с вами ни читали, как иноки боролись с демонами, то есть с помыслами, страстями, этого недостаточно, пока мы с вами на практике сами не начнем вот это изучение. То есть, сколько ни читая про велосипед, пока не сядешь и не упадешь, не поедешь. Вот можешь сколько угодно читать. Вот так и с остальными действиями нашей жизни. Но изучение и чтение очень недостаточно. Когда же божественную благодатью начинает очищаться дух человеческий, тогда он постепенно переходит от познания духов к духовному видению их. То есть, еще раз, духовное видение – это видение проявления их через помыслы, чувства, через прикосновения и так далее. Это видение совершается умом и сердцем, даруется Духом Святым. Еще раз, видение, вот это действие на нас, демонов, оно даруется Святым Духом. Сами мы с вами, располагая своим умом и полагаясь на самих себя, мы не можем научиться их отличать. Оно естественно уму и сердцу обновленным. Так чувственное зрение естественно чувственному оку, которое видит не по причине научения, но по естественному свойству, а не видит только по случаю болезни, препятствующий естественному действию или прекращению его. Духовное видение духов совершается умом и сердцем. Итак, вот зрением естественным, нашими глазами, мы видим по действию вот этого нашего с вами зрения. И оно может прекратиться, если, скажем, повредилось зрение, ухудшилось. Мы начинаем хуже видеть, мы прекращаем видеть вообще зачастую. А вот духовное видение духов, оно умом и сердцем совершается. Обличает духов лукавых сердца ум недостаточен для сего. Еще раз, умом одним различить духов невозможно. Видим, тут сердце участвует. Ему, то есть уму, не различить одними собственными силами образов истины от образов лжи, прикрытых образами истины. То есть, видим, дьявол, он хитрый, опытный. Он под видом добра творит зло, помним. То есть, прикрывается добрым, а на самом деле творит зло. Ну вот, мама для своего ребенка хочет, чтобы ему было хорошо. И ребенок не постится вместе с мамой. Ну, она же добрая, он хочет, чтобы он крепенький вырос, здоровенький. И вот она думает, что творит добро, и не постится ребенок у нее. А результат, понятно, полное невоздержание. У него потом и дух, и душа, и тело гибнет. Духовное рассуждение основано на духовном ощущении. Как и святой Исаак Сирийский сказал, духовный разум есть ощущение живота вечного. Или как засвидетельствуют два ученика о своем ощущении и о значении этого ощущения при беседе с Господом, которого они не узнали ни чувственными очами, ни по соображению умственному, но не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Видим, умом не постигли, что идет рядом Христос, и зрением не увидели, а сердце горело. Сердце указало, что вот это здесь вот Христос. Это-то сердце, свидетельствующее с верностью о Господе, свидетельствует с верностью и о духах, искушает их, и аще от Бога суть, или из царства тьмы и непризни. То есть сердцем человек может научиться различать. Но опять помним, в каком случае? При действии Святого Духа. Значит, что нужно делать? Постоянно призывать Господа на помощь и просить дарования. Способно к такому свидетельству сердце, очищенное покаянием, обновленное Святым Духом. Итак, человек, который небрежно кается, он никогда не научится сердцем различать. Никогда. Потому что только очищенным сердцем можно. Но сердце, находящееся в плену страстей и демонов, способно только к показаниям лживым и ошибочным. По этой причине преподобный Варсонофий Великий сказал иноку, вопросившему его о том, как различать помыслы, приходящие от Бога, от естества и от демонов, то есть свои божеские или бесовские. Как различать? Так вот, Варсонофий сказал, то, о чем ты спрашиваешь, относится к людям, достигшим великой меры, то есть духовного возраста. Вот уметь различать эти помыслы, это люди великой меры достигшие. Если внутреннее око не будет очищено многими врачеваниями, то оно не может избавиться от терния и волчцов и собрать гроздь винограда, укрепляющего и веселящего сердце. Если человек не достигнет сей меры, то не может различать этих помыслов, но будет поруган демонами и впадет в обольщение, поверив им. Потому что они изменяют вещи, как хотят, особливо для тех, которые не знают козней их. Видим, как нам с вами легко погибнуть, если мы не будем изучать козней, если не будем очищать свое сердце покаянием. Еще раз, для искреннего покаяния что нужно? Решимость. Любовь к Богу, любовь к ближнему и решимость. Решимость больше не возвращаться на тот грех, в котором покаялся. Твердая решимость. Без этого не очистится. Иначе это будет пустое колебание воздуха и принесение плодов покаянию, покаялся, исправится. Иначе будет как со смоковницей, которая листьями шелестела, а плодов не приносила. Господь проклял ее. Тоже будет у нас с вами. Если мы на исповеди будем шелестеть листьями, а плодов приносить не будем. Далее, в этом послании Великий Отец говорит, помыслы, происходящие от демонов, прежде всего бывают исполнены смущения и печали и влекут вслед себя скрыто и тонко. Ибо враги одеваются в одежды овчие, то есть внушают мысли, по-видимому, правые. Внутренняя же суть – волцы-хищницы. Восхищает и прельщает сердца незлобивых тем, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно. То есть, видим, под благовидным предлогом преподносит мерзость. Свет, происходящий от бесов, обращается впоследствии в тьму. Что не услышишь или помыслишь, или увидишь при этом, хотя на волос смутится твое сердце, все это от беса. Итак, если хоть малейшее смущение у нас с вами внутри от помыслов и ощущений, значит это бесовское. Не доверять. Малейшее смущение, значит надо что? Исследовать. Сами не можем. Обратиться к священнику. Он исследует. Потому что он в этот момент этой страстью не поражен, он может сказать. В другом послании Великий сказал, «Знай, брат, что всякий помысел, которому не предшествует тишина смирения, не от Бога, происходит, но явно от левой стороны. Еще раз, если нету после помысла тишины смирения, значит бесовский. Господь наш приходит с тихостью. Все же вражеское бывает со смущением и мятежом. Ну вот, элементарный пример. Если у нас от помыслов возникает возмущение, от Бога ли они? Понятно. Когда у нас чаще всего возмущение? Вот видим поступки, слова, действия окружающие, которыми мы недовольны, делают не по-нашему. И вот эти помыслы, которые говорят, смотри, что он делает, смотри, что она говорит. И внутри возмущение. Но от Бога эти помыслы, смотри, что делает, смотри, что говорит. Вот раз возникло возмущение, значит, понятно, это не от Бога. Это враг, чтобы мы начали осуждать, упрекать, укорять, изливать свое раздражение на окружающих. А правильно, как мы с этим воюем? Сразу, Господи, это бесовский помысел. Господи, Ты сказал через святых отцов, что чужой грех надо покрывать. Вот, скажем, увидел, что кто-то сделал что-то не так. Ну, нет уже этого человека, он ушел там и прочее. Ну, пришел на работу, там, смотришь, надо переделывать. Взял, помолился за него, сказал, Господи, сейчас я переделаю, Ты его не накажи. Ты меня прости, потому что и я зачастую, очевидно, делал где-то что-то не так. Люди после меня переделывали. Вот мне проститься, ему прости. И молча переделал. Будет возмущение в сердце. Будет упреки, укоры. Нет, покрыл чужой грех. Вот этот помысел от Бога. Покрой чужой грех. Сделай за него. Глядишь, за тебя сделают. Глядишь, и твой грех покроется на суде. Так ли мы поступаем? Нет. Мы говорим, вечно он так делает. Вот, говори, не говори, горох об стенку. Делает по-своему и все. Значит, внутри возмущение. Мало того, человек появляется, мы говорим, ты что, сколько можно? Ты постоянно так делаешь. Он говорит, да я забыл, ну прости, ну забыл. Ну сам же враг специально похитил ему память о том, чтобы сделать по-другому. Для того, чтобы нас проверить, нас. Будем ли мы возмущаться или покроем чужой грех? То есть он еще нас благодетель, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле. Поэтому еще раз, вот как важно следить за теми чувствами, которые в сердце возбуждают помыслы. Если чувства добрые, значит от Бога. Если они возбуждают раздражение, ненависть, злобу, блуд, все что угодно, негативное, отрицательное, значит они не от Бога. Значит гнать их. Чем? Молитвой и призыванием Господа на помощь. Разоблачением. Помним, самое главное, чтобы отогнать вражий помысел, разоблачить. Тут же сказал, Господи, это бесовский, это не мой. Господи, отгони. И Господь его отгонит. Сами мы не можем. А Господь отгонит, тут же сказал, отойди. Заключим наше слово духомудрым наставлением преподобного Макария Великого. Любителю добродетели должно очень заботиться о стяжении рассуждения, чтобы он мог вполне различать добро от зла, чтобы мог исследовать и познавать разнообразные демонские козни, которыми дьявол имеет обычай развращать под видом добрых представлений уму. Итак, духовное рассуждение есть достояние совершенных христиан. Участвуют в этом благе значительно преуспевшие в благочестивом подвиге, чуждо оно новоначальных и неопытных, хотя бы они были по телесному возрасту и старцы. Итак, духовное рассуждение есть совершение, есть достояние истинных христиан, к которому мы с вами стремиться должны, вот к этому совершенствованию. Ведь помним, что все у нас начинается с помысла. Все поступки, чувства, все начинается оттуда. Вот научиться различать, это уже начало победы. Что же делать новоначальным? Ну вот что нам с вами делать? Ладно, там, духоносные отцы, опытные. Что нам с вами делать? Такой вопрос. Но тут речь пойдет о иночестве, но это касается вплотную и нас. Вступая в иночество, они вместе с этим вступают в борьбу с духами. Какими правилами они должны руководствоваться, чтобы не сделаться жертвою своего незнания, жертвою злобы и лукавых духов. Вот это касается мирян, потому что вот те, вступая в иночество, а мы с вами, вступая на путь православия, вот вступая на путь веры и православия, мы должны помнить, да, что мы вступаем в борьбу с духами. Они против нас ополчатся. Так чем нужно руководствоваться, чтобы не стать их жертвою? Святые отцы православной церкви отвечают на этот вопрос так. Истинного рассуждения достигаем не иначе, как посредством истинного смирения, состоящее в том, чтобы мы открывали отцам не только то, что делаем, но и то, что помышляем. Еще раз, видим? Значит, истинное смирение достигается откровением помыслов. Не только в самих действиях каемся, что вот с соседкой поссорилась, дети не слушаются. Такая исповедь заурядная. Так вот, чтобы и помыслы открывали, понятно, которые подвигли на всевозможные преступления, чтобы мы ни в чем не верили своему помыслу, но во всем последуем словам старцам и признавали добро то, что они одобрят. То есть не верить помыслам. Приходит и говорит, приходила соседка, я после нее нашла спички. Ну и что? Ну понятно, колдует соседка. Говоришь, да не колдует, надо каяться в подозрительности, в том, что принял эти бесовские помыслы, случайно рассыпал. Ну вывалил где-то из кармана там, или еще что-то, в руке были, неважно. Значит, каяться надо в подозрительности, в клевете на соседку. Ну как вы думаете, слушают? Половина не слушает. Вот половина прислушивается, да, говорит, каюсь я, что клеветал на соседку, что подозревала, а половина говорит, ну, конечно, своими глазами видела. Вот верит этому помыслу, потому что она колдунья. Тогда говоришь, помнишь, что Иоанну Второму Новгородскому бесы в келью подбрасывали женские предметы. Реально. И бусы, и прочее, что только не подбрасывали, чтобы оклеветать его в блуде, что они и добились. А тут пришла соседка, что-то говорит, она что-то подозрительно себя вела. Что она делала? Ну, она так смотрела. Ну, что смотрела так? Ну, наверное, она там что-то задумала. Все. Еще раз. Не верят. Вот помыслам своим верят, которые бесы внушают, священнику не верят. Поэтому хотим спастись, значит смирение, вериться тому, кому ходим на исповедь. Вериться, значит все, Господи, прости, я была не права. Все, мысленно каемся тут же и на исповедь каемся, что и клеветал, и что он соседку клеветал. Только соседке не надо об этом говорить. Потому что помним, если против человека согрешили помыслами, значит надо каяться помыслом. Словами, значит каяться словами. Действием, значит действием. Если помыслами согрешили, а потом подошли и говорят, ты знаешь, я про тебя такое думала, да, это будет по меньшей мере неправильно. Итак, это делание не только удерживает инока в истинном рассуждении на правом пути, но и предохраняет его от всех сетей дьявольских. То же самое и мирянина касается. Невозможно управляющим своей жизнью по суду и совету преуспевших пасть в обольщение бесовского. Ибо прежде, нежели кто сподобится дара рассуждения, то само, что он являет, открывает отцам свои помыслы, удаляет их и отнимает у них силу. То есть пока мы с вами не научимся рассуждать правильно о помыслах, значит, надо спрашивать правильное рассуждение, а у опытных, то есть, ну, у священника. А вот когда научимся, тогда, может быть, начнем сами с этим управляться. Но еще раз, если мы не впустую спрашиваем, если мы прислушиваемся, то этот опыт очень скоро образуется. Уже человек сам начинает различать. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и лукавые помыслы, будучи обнаружены искреннюю исповедью и объявлением их, стараются убежать от человека. То есть, как только открыл помыслы, значит, они побежали. То есть, и страсти, естественно, побежали. Помним этот случай из жития святых, когда в Соловецком монастыре блудная брань, вожделение обуревали инока, так что он среди зимы в одном подряснике выбегал за стены монастыря и бросался в снег и валялся. И тут не проходило. И однажды двери, ворота захлопнули, а там вот кто был на Соловках, знает, не достучишься. Стены высокие, толстые, ворота тоже далеко отстоят. И он на всю ночь остался в мокром подряснике в мороз, на голое тело. Он забрался в кожевенную мастерскую, она неотапливаемая, но хоть стены. И всю ночь он земные поклоны ложил и прочее, чтобы как-то согреться. А блудная страсть не отошла. Вот враг захватил. Значит, как только открылись ворота, он прибежал к духовнику, упал в ноги, тут же открыл помыслы и бес тут же отошел. Вот сила открытия помыслов. С постепенным ослаблением христианства начало постепенно ослабевать и монашество. Начали умаляться живые сосуды Святого Духа. Многие лицемеры в видах корыстолюбия и приобретения человеческой славы начали притворяться святыми и духовными, привлекая к себе неопытных, искусно сочиненной личиною повреждать и губить их. Значит, еще раз запомним слова нашего митрополита. В Латвии старцев нет. Понятно? Старые священники, сколько хочешь. Старцев в Латвии нет. Это чтобы не обольщались. Позднейшие отцы уже более предполагают в руководстве Священное Писание и Писание Отеческое, как предложил их новый богослов, не отвергая и весьма осторожный совет с временными отцами, современными отцами и братьями, при тщательном содержании духа в мыслях и чувствах смирения и покаяния. То есть нам с вами сейчас в основном должно руководство Священным Писанием, учением святых отцов, чем мы с вами здесь и занимаемся. Да? Но, естественно, как и советуют святые отцы, параллельное открытие помыслов и принятие советов и так далее. Корень преуспеяния, многочисленность преткновений невольно смиряют дух наш. Сколько склоненных к тщеславию и превозношению доставляет драгоценное познание наших немощей, приводит к упованию на единое милосердие Божие. Итак, вот если мы с вами сталкиваемся с преткновениями, то есть если у нас есть падения греховные, то вот эти преткновения, они смиряют наш дух. Мы начинаем понимать, кто мы есть на самом деле, а то мы о себе мним. Итак, вот если человек не видит своих падений греховных, то, естественно, в нем развивается тщеславие и превозношение губительное. Вот если человек не видит своих грехов, то тщеславие тут же поднимает голову, которая, как мы с вами будем проходить, воюет с человеком до конца дней его. Это очень опасный недуг. Опаснейший недуг превозношения и тщеславия, который настолько тонко и скрытно вкрадывается в душу, порой незамеченным, становится страстью и ведет на погибель. Поэтому следующее занятие у нас с вами будет как раз о бесовском превозношении. Разберем мы его по порядочку, как мы с вами превозносимся, за счет чего, чтобы увидеть в себе это превозношение, чтобы покаяться и не допустить в душу вот этой сатанинской гордости, чтобы не ослепнуть от нее, а начать видеть свои грехи, а раз вижу, значит, каюсь, исправляюсь. То есть, если человек не видит на себе грязи, он так и ходит и смердит. Как только увидел, он ее отмыл, очистил, будет чистым. Значит, еще раз, духовное видение, это видение своих грехов, оно позволяет очистить нам с вами сердце и душу. Ну вот к этому будем и стремиться. Есть объявление?